Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание, и этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Слово на пост иеромонаха Григория, настоятеля архиерейского подворья храма Благовещения Пресвятой Богородицы Староафонского подворья Андреевского русского скита в Петербурге.
Во время постов принято совершать духовные упражнения, духовное говение. Состоит у нас наше духовное говение из маленьких шажочков, которые мы принимаем только именно в этот период времени. Какие именно? Ну, во-первых, конечно, к нам возвращаются наши драгоценные поклоны, которых мы, собственно, сторонимся и боимся лишний раз стать на коленки. Вот нам нужен поясной поклон, какой-нибудь такой неряшливый, а все же Господь ждет от нас усердия. И когда мы берем на себя и кладем крестное знамение, мы должны делать правильно, не спеша, не торопясь, не так, как будто мы махаем, мух отгоняем, а во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все должно происходить чинно. И если это делается без усердия, конечно, пока у нас, так сказать, не время постов, мы расслабляемся. И у нас уже получается, что крест мы кладем неряшливо. А это нехорошо. Это мелкий грех, но и за этот грех тоже мы имеем препятствия. Многие спрашивают, а почему нас Господь не слышит? А вот делайте все правильно, усердно, и все у вас будет получаться. Кроме этого, есть и другие упражнения духовные, такие как сам, собственно говоря, пост. Да? Он состоит в основном, конечно, из наших диетических правил. Мы отказываем себе в каких-то утехах пищи, да? К чему мы привыкли. Кто-то вот привык там мясную какую-то, там отбивную себе, кто-то там еще что-то привык, каких-то там яиц. А кто-то мороженое любит, да, у всех свои пристрастия. И, конечно, когда время поста наступает, мы говорим о том, что мы отказываемся от сковородной пищи. Ради чего и ради кого мы это делаем? Но прежде всего, пост и еда во время поста – это для нас самих. Почему? Потому как, когда мы едим калорийную пищу, да, она все-таки в нас рождает много страстей. Святые отцы, преподобные учат нас и учили, есть наставления к монашествующим. Особое время, когда мы постимся, мы отказываемся от этой калорийной пищи, чтобы смирить свою плоть, чтобы она потеряла ту силу и власть, которую она имеет в это время над нами. И, конечно, когда тело ослаблено, некоторые страсти мы преодолеваем проще. Да, но сил меньше в то же время, да, и нам кажется, что вот как-то нехорошо пост проходит, вот у нас вот и то, и другое, и болезни наши какие-то выплывают. Да, но еще раз повторю, что это духовное упражнение. Оно не должно быть чрезмерно. Поэтому всякий раз, когда мы начинаем Четыредесятницу, мы что должны? Мы должны подойти к нашим наставникам, духовным отцам и попросить у них благословения на Великий пост. И, конечно, благословение в том самом и пище, которую мы собираемся принимать. Да, нужно помнить, и как говорят наши батюшки, пост – это не еда. И не то, что мы едим или не едим. Многие батюшки шутят, говорят, не ешьте людей. Да, мы человечиной не питаемся. Но в то же время иногда наши близкие нам говорят, что ты меня уже заел или заела. Ты уж как-нибудь найди как-нибудь другой способ как-то со мной общаться. Да, это и есть то самое время поста, когда и нам тоже нужно вспомнить о тех, кто рядом с нами. Да, Спаситель говорит нам, вытащи лицемер из своего глаза бревно. И тогда увидишь, как вытащить соринку из глаза брата твоего. Мы очень часто стараемся тем, кто рядом с нами, показать их недостатки, указать на их слабости, на их пороки, чтобы они и то, и другое, и третье, и вообще они не такие, как должны быть. А сами мы, что мы сделали для того, чтобы те близкие, которые рядом с нами, стали лучше, стали такими, каким мы хотим их видеть. Очень часто мы требуем, но сами даже и пошевелить пальцем не хотим ради наших близких. Да, и это тоже, как говорит апостол Павел, те, кто рядом с нами, должны приобретаться нашей благочестивой жизнью, нашим примером. Надо показать им, какие должны они быть. Для этого должны мы сами стать смиренными и кроткими, любящими и всепрощающими, терпеливыми и заботиться о тех, кто рядом с нами, потому что, ну а как иначе? Кто о них позаботится, если не мы? Мы все время перекладываем на кого-то ношу или пытаемся разделить с кем-то ответственность. Это время поста. Это время, когда нам надлежит взять этот груз и идти в пустыню. Как Спаситель когда-то ушел, тоже искушаем. И там преодолевал и голод, и холод, и все напасти, которые были. И мы знаем из Евангелия, когда он залкал, приступили к нему, кто? Бесы. Да, дьявол пришел и говорил, если ты сын Божий, сделай из камней хлеб. Вот лукавый, он всегда так подходит. Он подходит, как будто мы уже что-то сделали и чего-то достигли. Но нужно помнить о своем недостоинстве. Никогда не верьте бесам. Не пытайтесь с ними заговорить. Не пытайтесь им как-то отвечать своими словами. Христос сказал что? «Отойди от меня, сатана, ибо написано». Не хлебом единым. Спаситель нам показал пример, на что мы должны основывать ответы наши к тем духам, которые будут нас искушать. Во всяком искушении мы должны отвечать Словом Божиим. А для этого надо читать Священное Писание. Для этого нужно читать Новый Завет, вникать в него со вниманием и с трепетом. И тогда эти глаголы жизни отпечатаются в наши сердца. И нам не нужно будет придумать, что отвечать, когда придет искушение. Мы будем знать ответы. И бес не сможет нас зацепить. Он не сможет найти у нас место для себя. Потому что не мы будем стоять, но сам Христос в Слове Своем будет отвечать этим нападкам дьявольским. Дорогие мои, помните об этом. Время поста – это время духовных упражнений. Да, мы берем на себя особые правила, совершаем молитву Ефрема Сирина. Мы кладем поклоны, три поклона, и эти действительно поклоны, они исполнены глубокой силы и благословения. Вот когда мы произносим каждое слово и на каждый поклон, это в нас должно рождать особое духовное состояние. Чтобы нам правильно их произносить, нужно углубить себя в этот момент, не вокруг смотреть, кто чем занят, кто поклонился, кто не поклонился, кто стал на коленке, кто не стал на коленке, но внутренним взором смотреть в свое сердце и опять-таки помнить о себе, о своем недостоинстве. Вспоминайте молитву мытаря «Боже, милостью будем и грешному». Вот это чувство покаяния возгревайте в себе во время Великого Поста. И, конечно, оно вам поможет преодолеть очень многие искушения. Никогда не поднимайте высоко свою бровь. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Помните об этом. Дорогие мои, конечно, во время поста у нас будут утешения. Да, мы будем вспоминать особые дни благодатные, и суббота Акафиста у нас еще предстоит. И, конечно, все эти события, они будут нас особо наполнять переполнять наши чувства. Но не увлекайтесь. Все-таки, прежде всего, это время поста, это время говения. Вот, не значит, что мы должны одеть на себя скорбные лица и всем, кто к нам подходит, говорить: «Отойди от меня, сатана! Да не искушай меня ни едой, ни своим присутствием». Нет. Сейчас неделя о страшном суде. Вспомните Евангелие. О чем оно нам говорит? Говорит нам о добрых делах, о том, что мы должны творить в этом мире. И тогда действительно пост для нас пойдет с пользой. Он действительно будет у нас как от одного оазиса добрых дел к другому оазису добрых дел. И, конечно, не смущайтесь тех, кто рядом с вами. Наоборот, поддерживайте его. Помните, опять-таки, слова апостола Павла: «Кто ест, не осуждай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто вкушает что-то». Вот помните, у каждого у вас свой пост, у каждого из вас свое послушание, свое духовное упражнение. Да, кто-то вот решил так поститься, а кто-то вот немножко по-другому поститься. Но это не значит, что его пост будет менее благодатен, чем ваш. И вы, и ваш, кто рядом с вами, так сказать, сопутник, он тоже достигнет той самой славы Христовой, светлом Христовом воскресении, Пасхе. И, конечно, мы надеемся, что те, кто время поста проводит праздно, могут вдохновиться и нашим примером. Потому как те, кто рядом с нами, они тоже будут надеяться, что, видя наши добрые дела, видя то, как мы преодолеваем пост, тоже вдохновятся и, возможно, захотят изменить себя. Возможно, и у них тоже в жизни что-то сдвинется с мертвой точки. Многие говорят, приходя на исповедь: «Господи, прости меня, никак не могу избавиться. Одни и те же грехи. Что мне делать? Что мне делать?» Да, мы тайну исповеди не откроем, у кого какие грехи. Но в то же время нужно и помнить о том, что действительно время поста – это время особой благодатной силы. Бесы бы так не воспалялись, если бы они не чувствовали, что могут потерять власть над человеком. Время поста – это время тогда, когда человек может преодолеть непреодолимое, избавиться от того, что раньше не мог. Вот кто-то там говорит: «Вот у меня есть страсть, вот я вот не могу без сигареты. Вот постоянно меня это табакокурение тянет. И что мне делать?» Вот время поста. Вот начни сейчас. Сейчас ты будешь не один, но с тобой будет Господь. И Господь тебе даст ту самую силу преодолеть непреодолимое. Да, бесы будут воспаляться, они будут пытаться всячески человека опорочить и как-то его затащить снова в очередной капкан. Но это не значит, что вы не сможете преодолеть ваших искушений. Вы сможете. Это время поста, это время благодатной силы. И если кто-то вот решил для себя какие-то вот поставить задачи и цели, какой-то благочестивый пример вдохновил кого-то, и кто-то решил, например, добавить к своему молитвенному правилу утренних молитв или вечерних молитв какое-то еще дополнительное, еще какую-то молитву особенную, например, о воинах, которые сейчас на передовой тяжело, кто сейчас в окопах, в холодной земле, что называется, сидит, воюя за нашу державу. И кто-то хочет поддержать их молитвой, возьмите этот пример, возьмите эту молитву о воинах. Кто-то, может, никогда не молился о своих родителях. Вот это для вас время. Возьмите и помолитесь о ваших родителях. Кто-то, может быть, забыл о своих крестниках. Когда-то был крестным, пригласили его быть крестным, а он, так сказать, по множеству лет сказал, что «да нет, вот как-то не успеваю я молиться». Но время поста. Вспомните про ваших крестных, про ваших крестников, да, кто о вас молился и за кого вы призваны молиться. Помните, добрых дел много. Можно помогать страждущим, можно где-то участвовать в каких-то вот гуманитарных программах наших, социальной помощи. Возьмите для себя какое-то послушание. И, конечно, когда придет время, вы не останетесь пустыми руками. Помните, что сказал Христос: делая малым тем, кто рядом с нами, оказываем помощь, вы помогаете и оказываете эту милость самому Господу нашему Иисусу Христу. Это и есть то самое, к чему призваны христиане. Это не есть какое-то особое призвание, которое могут делать что-то, кто-то, вот те какие-то люди, которые неизвестны нам. Нет, мы тоже можем чем-то оказать помощь страждущим. Ну, может быть, какую-то копеечку дать кому-то, вот не 1000 рублей, ну 10 рублей, бросит вам в спину десяточку эту, ну и порадуйтесь. Значит, вы потерпели, значит, вы за ваше доброе дело еще и сподобились венца. Вот прямо тут вас и наградили. Ну, дайте бездомному хлеба, ну пускай он покушает, да. Сейчас весна, холодно, может быть, у кого-то что-то лишнее, может быть, кому-то чем-то помочь. Еще раз говорю, что добрых дел великое множество, помогать нужно и важно. А Христос благословляет это и говорит о том, что, делая добрые дела в этом мире, мы тем самым служим Богу. Богу человек ничем не может послужить, но может послужить тем, кто рядом. И к этому нас Господь призывает. Поэтому, дорогие мои, будем помнить, время поста кратко, оно только начнется, и уже мы будем в конце поста. Вот, да, поэтому используйте время, потому что не лукавы суть. Используйте время с пользой, чтобы оно для вас прошло и для тех, кто рядом с вами. Пусть Господь благословит вас во всяком добром деле.
«Богомолье» – авторский цикл Елены Смирновой. Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Мы с вами продолжаем паломничество по храмам Санкт-Петербурга. Сегодня у нас пойдет речь еще об одном из главных соборов северной столицы. О нем нам расскажет Михаил Витальевич Шкаровский, специалист в области истории Русской Православной Церкви XX века, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник и главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, член комиссии по канонизации новомучеников и исповедников Санкт-Петербургской епархии, автор книг и публикаций по церковной истории XX века. Здравствуйте, Михаил Витальевич.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нам историю Спасо-Преображенского собора.
Я работаю в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, главным архивистом. В нашем архиве хранится довольно много документов по истории этого собора, как одного из самых главных в нашем городе. Это один из трех соборов, который никогда не закрывался, в том числе в советское время, поэтому он в основном сохранил свое внутреннее убранство. В этом году будет отмечаться 270 лет со дня освящения первого Спасо-Преображенского собора. Первоначально это был собор Лейб-гвардии Преображенского полка. Как хорошо известно, именно преображенцы возвели на престол дочь Петра I, императрицу Елизавету Петровну. И вот в знак благодарности вскоре после своего возведения на престол она повелела построить этот полковой храм. Строился он с 1743 по 1754 год по проекту ведущих петербургских архитекторов Михаила Земцова и Пьетро Терезини. Освящен он был в 1754 году. Уже тогда императрица Елизавета пожертвовала много святынь в этот собор, церковных предметов, драгоценных, Евангелия и тому подобное. Все это в дальнейшем хранилось в соборе. В 1796 году собор стал храмом всей гвардии, то есть главным храма всех гвардейских полков Российской империи, не только вот старейшего Преображенского, но к этому времени был уже и Семеновский, и Измайловский полки, и другие гвардейские полки. Они, естественно, имели свои полковые храмы, но вот именно Спасо-Преображенский собор, Преображение Господне, считался главным для гвардии. К сожалению, первый собор сгорел во время пожара 1825 года, очень сильно пострадал, и он был восстановлен уже в стиле классицизма архитектора, который построил собор в 1820-е годы. Это был известный петербургский архитектор Стасов. Он прославился прежде всего Троицким Измайловским собором. Там памятник стоит Стасову перед этим собором. Но вот одно из его главных творений тоже и Спасо-Преображенский собор в нынешнем виде. Это была такая очень важная для Петербурга стройка. И храм к того времени стал считаться не только полковым храмом, храмом гвардии, но и таким памятным историческим местом, центром воспитания исторической памяти новых поколений. Туда передавали и трофейные знамена, бунчуки, в основном турецкие, пушки, но также там хранились и знамена самого Лейб-гвардии Преображенского полка, и мундиры российских императоров в дальнейшем, оружие русских императоров. В частности, когда уже этот собор был возведен и торжественно освящен 5 августа 1829 года, на следующий день, 6 августа, туда торжественно перенесли трофеи русско-турецкой войны 1828-29 годов. Эта война только что закончилась, а именно 483 турецких знамени, 16 флагов, 105 бунчуков, 62 ключа от взятых турецких городов и крепостей, 12 замков от взятых крепостей, также жезлы, булавы и тому подобное. Эти все трофеи были размещены в специально устроенных витринах. Из трофейных орудий соорудили ограду, 102 пушки. Со стен взятых городов Варны, Адрианополя и также 12 крепостей. Они были установлены на чугунных лафетах. Ну, во-первых, была построена эта ограда, причем жало пушек опустили вниз в знак того, что им больше не стрелять. И эта ограда сохранилась до настоящего времени с подлинными турецкими пушками. Но в дальнейшем установили еще несколько орудий перед самой оградой. В частности, в 1831 году 10 пушек из Варны, в свое время их передали в Варшаву, но после подавления польского восстания перенесли в 1831 году в Петербург, установили перед этой оградой. И далее 2 старинных единорога Преображенского полка 1787 года. Их поставили у главного входа, по бокам у главный вход в собор. К сожалению, там они сейчас уже не стоят, как и эти 10 пушек. Только сохранилась ограда из старинных орудий. Далее следует отметить, что почетное место в соборе занимали полковые знамена самого Преображенского полка. В частности, в 1850 году туда передали 3 знамени Преображенского полка с укрепленными на них Андреевскими лентами, Георгиевскими крестами и надписями на знаменах за боевые подвиги в сражениях 1813 года при Кульме. Это было сражение с французской армией Наполеона в свое время, где отличился Преображенский полк. После расформирования в 1856 году резервного Преображенского полка 4 его знамени также передали в собор. Но вот эти вот исторические знамена, некоторые из них в дальнейшем передавались, когда формировались новые части Преображенского полка. В частности, когда в 1876 году был сформирован 4-й батальон полка, то и вот одно из исторических знамен передали этому полку. И, как я уже говорил, в витринах находились и мундиры российских императоров. Ну, они являлись шефами Преображенского полка, поэтому в витринах были мундиры 4 императоров: Александра I, Александра II, Александра III и Николая I. Николай II, последний российский император, тоже являлся шефом Преображенского полка, но он не успел туда передать свой мундир, точнее, после его кончины не смогли передать, потому что все эти мундиры передавались уже после кончины российских императоров, причем существовал специальный церемониал, выстраивался полк на площади перед собором в парадной форме, и вот, соответственно, брали на караул, и затем после панихиды за покой души почившего императора его мундир передавался в Преображенский собор. Также, как я уже говорил, в витринах находилось в соборе самом и мемориальное оружие, в частности, сабля императора Александра II. Она поступила в собор после его смертельного ранения на том месте, где сейчас возвели храм Спас на Крови в воскресенье Христово. Он был ранен бомбой народовольца, террориста смертельно. И вот сабля, которая была на нем в тот момент смертельного ранения, она тоже хранилась в дальнейшем в Спасо-Преображенском соборе. Также там хранилась сабля шефа гвардейского корпуса великого князя Михаила Павловича. К сожалению, большая часть этих трофеев и также мундиры и сабли императоров, они не сохранились сейчас в соборе. После революции 1917 года они были переданы в 1920-е годы в военно-исторический музей, где в основном сейчас там и находятся. Как я вам уже говорил, что собор не закрывался после революции, но у него достаточно сложная историческая судьба, поскольку в начале 1920-х годов произошел обновленческий раскол в Русской Православной Церкви. И вот раскольники-обновленцы с помощью советских властей дважды захватывали собор. Первый раз это произошло уже в 1923 году. Община собора первоначально сопротивлялась обновленцев, участвовала в так называемой Петроградской автокефалии. Настоятелем собора тогда был главный военный священник Преображенского полка протоиерей Михаил Тихомиров. Он отличился в годы Первой мировой войны. Вместе с Преображенским полком участвовал во многих сражениях, был тяжело ранен несколько раз. И, кстати, в годы Первой мировой войны существовал проект постройки усыпальницы погибших в сражениях этой войны офицеров Преображенского полка. Усыпальницу планировали возвести в ограде тоже Преображенского собора, рядом с ним. В 1916 году был проведен конкурс, победил соответствующий проект, но его не успели построить из-за революции 1917 года. И вскоре, в начале 1918 года, Преображенский полк был расформирован. После этого отец Михаил Тихомиров вернулся в Петербург, тогда Петроград, и служил настоятелем собора. И многие из его прихожан составляли или бывшие военнослужащие, чины Преображенского полка, или члены их семей. И эта традиция, в общем, просуществовала до 1930-х годов, когда многие из них были подвергнуты репрессиям, в том числе отец Михаил Тихомиров. Он был арестован по одному из дел Преображенского собора в 1931 году и расстрелян. Так вот, после того, как в начале 1923 года была разгромлена Петроградская автокефалия, обновленцы первый раз заняли собор. Там служил такой один из лидеров обновленчества, был настоятелем, как был же епископ Евгений Белхов. Но верующие канонической Московской патриархии добились в 1927 году возвращения им этого собора. Там возродилась вот эта каноническая община. Ее старостой был генерал Преображенского полка Казакевич. Он отличился в годы Первой мировой войны, командовал одним из батальонов полка Преображенского. Кстати, командующим полком был генерал Кутепов, один из руководителей Белого движения. Он пытался противодействовать Вальской революции вместе с частью солдат Преображенского полка. В тот момент он был как раз в Петрограде, но не смог это совершить. Ну, в дальнейшем, как и многие другие офицеры Преображенского, он участвовал в Белом движении на юге России. А вот генерал Казакевич проживал в Петрограде, и именно он сохранил большую часть знамени, главного знамени Преображенского полка, с которым он воевал в годы Первой мировой войны, в частности, навершие в виде двуглавого орла, скоба от знамени. Он тоже был арестован по одному из дел Преображенского собора, о котором я говорил, 1930-31 годов. Но так я смотрел в архиве ФСБ в нашем петербургском эти следственные дела. Так вот, этот генерал столько держался на допросах и так и не выдал АГПУ следователям, где у него хранится это знамя. Он тоже был расстрелян по делу Преображенского полка.
А знамя?
Ну вот неизвестно, где оно. Он спрятал его в каком-то тайнике. Оно так и не было найдено агентами АГПУ. Эти аресты произошли в связи с так называемым всероссийским делом «Весна», когда в конце 20-х, начале 30-х годов проводились массовые репрессии. Большинство офицеров старой армии и гвардии, и тех, кто служил к этому времени в Красной армии, и тех, кто был на покое, как вот генерал Казакевич. Его, кстати, и раньше подвергали арестам в середине 20-х годов, но тогда освободили, потому что его родная сестра была замужем за тоже старым генералом, за Инчаковским, который занимал видный пост в Красной армии, поэтому, благодаря его ходатайству, Казакевича тогда освободили. Ну, к концу 20-х годов он уже умер, поэтому вот когда проводилось это массовое дело «Весна», в рамках этой кампании было сфабриковано два дела Преображенского собора. По одному из них был расстрелян Михаил Тихомиров, как я уже говорил, протоиерей, и генерал Казакевич, а по-другому арестовали, ну, еще несколько членов было арестовано, по-другому делу арестовали руководители общины Преображенского собора, в том числе известного духовного писателя Евгения Погожего Поселянина. Он до революции был духовным писателем и вот прихожанином Спаса Преображенского собора. Он был расстрелян по второму Преображенскому делу. Также, например, Елачич, это был секретарь в свое время общества православных приходов Петрограда, осужденный еще по делу митрополита Вениамина Казанского. Это был Петроградский гдовский митрополит, священномученик в начале 1920-х годов, арестованный, расстрелянный в 1922 году. Так вот, Николай Елачич был осужден по этому делу, но вышел на свободу и вот вторично арестован по делу Преображенского собора, где он тоже был прихожанином в свое время. Эти два дела нанесли очень тяжелый удар по общине. В этот период ленинградским митрополитом был другой священномученик, митрополит Серафим Чичагов. Потомок тоже известного дворянского рода. Его предок был адмиралом, который отличился в войне с Наполеоном. В частности, он командовал русскими войсками на Березине в этом сражении. А сам будущий митрополит Серафим тоже служил в Ленинграде при Преображенском полку. Даже был тот период, когда он служил старостой этого собора, он венчался в этом соборе, еще будучи офицером. А затем дослужился до чина полковника, принял монашеский постриг и под влиянием того праведного отца Иоанна Кронштадтского, духовным сыном которого он был, и в дальнейшем стал митрополитом, сначала епископом, архиепископом. Он много труда положил для прославления Серафима Саровского в свое время, написал летопись монастыря Демидовского. И вот с 28 года он уже служил ленинградским митрополитом, но всегда очень тепло относился к Спасо-Преображенскому собору. Первое свое богослужение, поехав в Ленинград, в начале февраля 1928 года он совершил как раз в Спасо-Преображенском соборе. А оставил он ленинградскую кафедру в 1933 году. Он был в душе по монархистам, по своим убеждениям. Советская власть ему, естественно, не доверяла. И вот ему не выдали паспорт при паспортизации, которая проводилась в 1933 году в Ленинграде. И поэтому он был вынужден оставить кафедру, ушел на покой, сменил его будущий патриарх, тогда ленинградский митрополит Алексей Симанский. А сам Серафим Чичагов проживал на покое под Москвой и был расстрелян в 1937 году на Бутовском полигоне, потом прославлен в лике святых. Но вот последнее свое богослужение перед отъездом из Ленинграда в 1933 году он тоже совершил в Спасо-Преображенском соборе, и память о нем там и сейчас, конечно, соблюдается. Вот уже после отъезда митрополита Серафима из Ленинграда с помощью советских властей в 1934 году обновленцы снова захватили Спасо-Преображенский собор, и он оставался в их руках 10 лет, до 1944 года, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Вообще блокадная страница истории Спасо-Преображенского собора очень важна, потому что в этот период собор оставался одним из 10 действующих храмов города. В нем совершались богослужения весь период блокады, и община внесла очень важный вклад в духовную поддержку ленинградцев в этот тяжелейший период, когда более миллиона горожан умерло от голода. В том числе умерли многие священники и прихожане Спасо-Преображенского собора. В частности, уже в начале 1942 года, в январе, от голода умер тогдашний настоятель собора, протопресвитер Алексей Бакумов, и еще два священника умерли, Иоанн Громов, протоиерей, и Дмитрий Георгиевский. Остался в живых только один священник, протоиерей Павел Фруктовский, и один диакон, Лев Егоровский. И вот они продолжали совершать богослужение. У нас в архиве сохранилось ходатайство прихожан, где они просили городские власти наградить отца Павла Фруктовского медалью за оборону Ленинграда. И в частности писали, что он уже был престарелый, как и большинство священников блокадного города. И вот что он, обессилев от голода, не мог приходить в собор. И они везли его на саночках от дома. Он жил достаточно далеко от собора. И он все-таки совершал эти богослужения. И также перед блокадой в соборе было устроено бомбоубежище. В подвале, в крипте собора. Сейчас там в этих помещениях находится и кабинет настоятеля, и какие-то другие службы соборные. А вот тогда было это бомбоубежище на 500 человек устроено, и там укрывались не только прихожане, но и жители соседних домов. В частности, сохранились воспоминания, что будущий Нобелевский лауреат, поэт Осипборский, который проживал недалеко от собора, он тогда был еще младенцем, и вот семья его с ним укрывалась в подвале собора, и он там лежал на свечном ящике в этом бомбоубежище. Ну, в моей собственной семье тоже сохранились такие воспоминания. Моя бабушка проживала недалеко, тоже от собора, и моя мама родилась в июле 1941 года. Дедушка был на фронте, а весь период блокады бабушка с мамой прожили в Ленинграде, и они тоже укрывались в этом соборе, бомбоубежище. Бабушка вот с маленькой мамой там много дней и ночей провела. Ну, в нашем архиве сохранилась достаточно подробная летопись истории собора за военный период, которую написал комендант и староста собора в период войны Иван Шишкин. Он в дальнейшем стал известным регентом, церковным композитором Санкт-Петербурга и преподавателем Ленинградской духовной академии после ее открытия в 1946 году. Он стал доцентом академии, преподавал там до своей кончины в 1960-е годы. Вот, а в период войны Шишкин, как я уже говорил, выполнял административные функции в Преображенском соборе, руководил хором.
Был еще хор в это время.
Да, да. В начале 42-го года он почти весь умер. Почти все певчие умерли от голода. У нас есть записки и священников, и прихожан собора, умирающих от голода, где они просили общину помочь им. И помощь такая оказывалась разнообразная по возможностям. Некоторым это спасло жизнь. Некоторые из выживших прихожан и певчих потом ушли в армию, служили на Ленинградском фронте. Но после окончания этой первой, самой страшной блокадной зимы, хор был восстановлен. С лета 42-го года он снова пел в соборе, им по-прежнему руководил Шишкин, который сочинял в том числе какие-то патриотические музыкальные произведения, исполнявшиеся в соборе. Все это он подробно описывал в истории собора, которая у нас в архиве хранится. Достаточно, чуть ли иногда не ежедневно, он там какие-то записи делал о том, что, какие у них там патриотические всякие молебны проводились, и проповеди записывал, которые священники собора патриотические там произносили в разные даты, в том числе и не только в церковные праздники, но и там в какие-то исторические памятные события, связанные с Александром Невским там, или с историей Преображенского полка в том числе. Годы войны, до 1944 года, как я уже говорил, храм принадлежал обновленцам, и появился еще один обновленческий епископ Сергий Румянцев с титулом епископа Ладожского. Он выезжал до Хиротонии из Ленинграда в Москву в 1943 году, затем вернулся в блокадный Ленинград, служил в этом соборе. Ну а в январе 1944 года община собора, все члены причты перешли в Московский патриархат. Тогдашний ленинградский митрополит Алексей Симанский принимал, то в 1945 году будет избран патриархом, принимал вот это покаяние, переход общины. Был назначен новый настоятель Павел Тарасов, тогда секретарь ленинградского митрополита, который тоже в весь период блокады служил в городе и написал несколько стихотворений антинацистских, например, там про Гитлера и тому подобное. То есть не был чужд и литературному творчеству. И он оставался настоятелем собора до 1946 года. Потом бывший этот ленинградский обновленческий епископ Сергий Румянцев, он, в принципе, был любим прихожанами. Он был принят сначала как мирянин, московский патриархат, но потом он уположен в сан священника, патриарии, и он в дальнейшем служил настоятелем Спасо-Преображенского собора уже 1946 года, вплоть до 1970-х годов, очень долго до своей кончины, причем он был и секретарем ленинградских нескольких митрополитов, возглавлял епархиальную канцелярию достаточно долгое время, до 1960-х годов. В общем, оставил себе такую большую память и в соборе, и в целом в Ленинградской епархии.
И удивительно противоречивая история. С одной стороны, к обновленцам у нас понятно, какое отношение, но с другой стороны, то, что вы рассказали, показывает, что все люди были необыкновенными патриотами для Родины, для паствы, не жалели ничего.
Да. В частности, отец Сергея Умянцева, протоиерей Владимир Умянцев, он в годы блокады, он никогда не приходил к обновленцам, всегда оставался в Московском патриархате. И в годы блокады настоятелем был кафедрального Николо-Богоявленского собора, где как раз служил Алексей Симанский. И вносились большие пожертвования фонд обороны, там, Красный Крест и тому подобное, не только общинами Московского патриархата, но и вот обновленцами. Они, конечно, не сдавали деньги на танковую колонну Дмитрия Донского, это было эскадрилью Александра Невского, это только приходом Московской патриархии сдавали, но они другие патриотические делали большие очень пожертвования, в частности, на другую авиационную эскадрилью сдавали ленинградские обновленцы деньги и на госпиталя, на раненых, помощь инвалидам войны. В общем, за период войны 3,5 миллиона внесла община Спаса Преображенского собора, фонд обороны. И это был достаточно существенный вклад. Всего к храму Ленинграда в годы войны внесли 14 миллионов рублей. Фонд обороны, вот 3,5 из них внесла община Спаса Преображенского собора. Сохранились различные письма в нашем архиве на имя первого секретаря Ленинградского обкома и горкома тогда Жданова, где вот они сообщали о своих пожертвованиях, и там со стороны городских властей тоже определенное внимание оказывалось. В частности, священники этого собора были тоже награждены медалью за оборону Ленинграда, и наиболее активные прихожане, в том числе и Шишкин был награжден медалью за оборону Ленинграда, им выделялось минимально необходимое количество вина и муки для совершения богослужения, когда эти запасы уже кончились в соборе с января 40...
Бесплатно или все-таки
за плату?
По расценкам.
По расценкам. С января 42 года выделялось там по несколько литров каждый месяц и по несколько килограмм муки. Это позволило причащаться прихожанам, но, конечно, просфора были очень маленькие размером с пуговицу выпекалось, а вино разбавлялось водой, но тем не менее вот это позволило продолжать совершать богослужение. Кроме этого, священникам собора выдавались пропуска для прохода в период воздушной тревоги, чтобы они могли следовать в собор для совершения богослужения, ну и тому подобное, другие какие-то знаки внимания со стороны городских властей, скажем, какие-то дрова для отопления собора выделялись и так далее. В настоящее время в соборе хранятся две очень значимые святыни для Петербурга, две чудотворных иконы. Справа от царских врат находится образ Спаса Нерукотворного. Этот образ по преданию связывается с Петром Первым. Считается, что эту икону ему подарила, поднесла его мать, царица Наталья, и что с этой иконой он, возможно, был и на Полтавском поле, и также, когда умирал, она стояла у его изголовья. После кончины Петра эта икона находилась несколько веков в домике Петра Первого. Это старейшее здание нашего города, которое было устроено специально для Петра, деревянный маленький домик. Он сохраняется до настоящего времени под каменным футляром, но сейчас там музей. А уже с XVIII века там была устроена часовня. Сейчас в этом домике нет часовни. А с XVIII века в нем находилась часовня, где вот пребывала эта икона, как одна из главных святынь Санкт-Петербурга. И не только петербуржцы, но и многие жители России, приезжая в наш город, те, кто почитали Петра Первого, обязательно заходили в этот домик, в эту часовню и поклонялись этому образу Спаса Нерукотворного, как я вам уже говорил. Часовня сохранялась в домике Петра Первого до конца 1920-х годов. Потом она была закрыта, в домике был устроен музей, а этот образ передали в Свято-Троицкую церковь на Стременной улице, а после ее закрытия в 1938 году в Спасо-Преображенский собор. И вот с этого времени, с 1938 года, этот образ находится в Спасо-Преображенском соборе. А вторая чудотворная икона находится слева от царских врат. Икона Божьей Матери всех скорбящих радости. По преданию она тоже связана с семьей Петра I, в частности, с его любимой сестрой, царевной Натальей. Считается, что она привезла эту икону в Петербург, и первоначально до ее кончины она у нее была. Потом она пребывала в церкви Божьей Матери всех скорбящих радости на Шпалерной улице. Эта церковь сохранилась до настоящего времени. Но когда ее закрыли в начале 1930-х годов, здание передали ГПУ, а вот эту икону верующим удалось сохранить, и с этого времени, с 1930-х годов, она находится в Спасо-Преображенском соборе и тоже почитается верующими. Помимо этих двух главных икон, там есть еще и другие чтимые иконы, например, образ святителя Пантелеимона, целителя, частицы его мощей, некоторые святыни пожертвованные. Ну, например, в левом пределе находится складень, подарок командира лейб-гвардии Преображенского полка великого князя Константина Константиновича. Это известный поэт К.Р. Константин Романов, так он подписывал, точнее, инициалами К.Р. свои стихотворения. В 1900 году он подарил этот складень. Можно вспомнить и икону святого Сая Константина, тоже небесного покровителя Константина Константиновича, который с этого же времени находится до революционных времен в Спасо-Преображенском соборе. Ну и некоторые другие иконы.
Скажите, пожалуйста, какие значимые события происходили в этом соборе, ну, за его историю?
Ну, некоторые события я вам назвал, связанные, в частности, с восшествием Елизаветы Петровны на престол, и собор сам был построен как знак благодарности императрице, и она бывала неоднократно на главных праздниках в соборе, ну, прежде всего, полковых каких-то праздниках, или вот 5-6 августа, когда празднуется главный соборный праздник. Ну, все главные события, связанные с полком, там проходили, все полковые праздники, там освящение его знамен, например, новых знамен лейб-гвардии Преображенского полка, какие-то парады, которые устраивались на площади перед, после окончания военных кампаний, в которых участвовали в лейб-гвардии Преображенский полк, они тоже совершались на площади, и потом, соответственно, в соборе проходили молебны полка. Ну, с собором связан целый ряд известных церковных деятелей, не только митрополит Серафим Чичагов, ну, например, вот можно упомянуть архиепископа Василия Кривошеина, тоже очень известного деятеля в истории Русской Православной Церкви XX века.
Он погребен на Серафимовском кладбище.
Да, да, но он был сыном царского министра земледелия Кривошеина, и его отец возглавлял правительство генерала Врангеля, в Крыму был премьер-министром Врангеля. Сам Василий Кривошеин родился в Петербурге, и его семья проживала в приходе Преображенского собора. Он был крещен в Преображенском соборе и, соответственно, с детства там бывал на богослужениях. Он считал, что это главный собор в его жизни. В дальнейшем он был офицером Белой армии, соответственно, оказался в эмиграции, окончил Свято-Сергиевский институт в Париже, богословский, принял монашеский постриг на Афоне, возглавил канцелярию русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Затем там был арестован за контакты с Московской патриархией греческими властями уже после окончания Великой Отечественной войны. Был в концлагере, но ему удалось выйти на свободу. И в дальнейшем он уже служил в Московской патриархии, в Великобритании, и потом стал архиепископом брюссельским и бельгийским, в юрисдикции Московского патриархата. Но после военного периода, уже будучи архиепископом, он неоднократно приезжал в Ленинград, совершал богослужения, всегда в Спасо-Преображенском соборе в свои приезды. И именно во время одного из таких богослужений, уже в 1970-е годы, он почувствовал себя плохо и вскоре скончался. Погребен у нас здесь в Ленинграде, на Серафимовском кладбище, вблизи Серафимовской церкви. Но вот последнюю свою службу он совершил именно в Спасо-Преображенском соборе перед кончиной. То есть в том соборе, где он был когда-то крещен.
И такой промысл Божий удивительный.
Да. Еще несколько архиереев Московского патриархата служили в Спасо-Преображенском соборе. И также наш нынешний президент Владимир Владимирович Путин, он вспоминал о том, что он тоже был крещен в Спасо-Преображенском соборе, поскольку он проживал в приходе в собор, недалеко от его здания, там прошло его детство, и крестила его мать, понесла в собор. И Владимир Владимирович вспоминает, что крестил его отец Михаил. Есть большая вероятность, что крестил его отец нынешнего патриарха Кирилла, патриарх Михаил Гундяев, который, по крайней мере, в тот период, когда крестили Владимира Путина, был единственным священником собора с именем Михаил. И он достаточно долгое время, в 1950-е годы, служил в Спасо-Преображенском соборе, имея в виду Михаила Гундяева. И он был даже чай Спасо-Преображенского собора. В тот период, когда настоятель Сергий Умянцев был в отпуске, он его замещал в качестве настоятеля собора. Так что для нынешнего патриарха Кирилла это тоже, в общем, близкий храм.
Вот чудесный рассказ. Благодарим вас. Дорогие радиослушатели, прозвучала передача, посвященная одному из главных соборов Санкт-Петербурга, Спасо-Преображенскому собору, о котором нам сегодня рассказал Михаил Витальевич Шкаровский, специалист в области истории Русской Православной Церкви XX века, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник и главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, член комиссии по канонизации новомучеников и исповедников Санкт-Петербургской епархии, автор книг и публикаций по русской церковной истории XX века. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Богомолье».